1 октября 2013 года. Первый курс отделения религиоведения. Феноменология религии. Ведет Маргарита Васильевна Шилкина.
Значит, мы с вами сегодня начинаем новый предмет. Называется он «Феноменология религии». Ну, в какой-то мере, наверное, можно было бы его и назвать и введением в феноменологию религии. Потому что, конечно, за то количество часов, которое у нас с вами будет, познакомиться с целой большой областью знания религии будет трудно. Но у нас задача с вами совершенно конкретная. Увидеть, каким образом мыслители, занимающиеся познанием религии, представляют себе религию вообще. Религия как феномен. Древняя или современная, мировая или национальная, там, языческая или теистическая. Вот есть нечто, что позволяет и то, и другое, и третье называть именно религией. Вот этим мы и будем с вами заниматься. То есть курс феноменологии религии в каком-то смысле является таким вводным курсом к всей программе религиоведения вообще. Потому что мы с вами будем говорить о таких категориях, как священное, сакральное, религиозный миф, религиозный ритуал, религиозный опыт. И попытаемся показать в этих лекциях, какая реальность стоит за каждым из этих понятий, как ее понимали разные авторы, познакомиться, ну, хотя бы с какими-то несколькими центральными книгами в истории феноменологии науки, хотя и молодой, она возникает только в 20 веке, причем не в самого начала даже ее, но, тем не менее, уже имеющий свой достаточно конкретный круг классиков, что ли, то есть тех авторов, на чьи работы любой исследователь феноменологии религии будет опираться. Вот. И поэтому сами эти понятия и священного, и мифа, и ритуала, и религиозного опыта, они впоследствии будут использоваться в разговоре о конкретных уже религиях, с которыми вы будете знакомиться. Поэтому они позволят вам, с одной стороны, создать некое поле интеллектуальное, в котором можно будет эти религии укоренить, да? Они позволят увидеть, что между всеми ими есть общего, и почему какое-то явление мы называем религиозным, а какое-то не называем. Да? Вот. А с другой стороны, они дают терминологический аппарат, который можно использовать уже, рассматривая конкретные религии. И сегодня, ну, я сразу скажу, что программу я постараюсь вам на этой неделе обязательно выслать по электронной почте, если вдруг, Татьяна, если вдруг не откроется или что, ну, скажите, в конце концов, можно на флешку скинуть или распечатать, или еще как-то, чтобы программами вы могли пользоваться, потому что там и список литературы, там и сам тематический план наших с вами лекций, и там план семинаров, которые у нас с вами обязательно будут. То есть важно будет, чтобы вы не только слушали, но и говорили, и что-то почитали, и мы сможем, я надеюсь, обсудить какие-то вопросы вместе, поэтому сама программа вам пригодится. Ну и в конце там будут те задания, которые будут нужны для экзамена, для подготовки к экзамену. Поэтому вы будете их заранее все иметь и видеть, к чему каждую лекцию прослушанную вы уже сможете приложить. Какие-то пометки себе делать, даже такие, сугубо практического свойства. Вот. Ну а сегодня у нас с вами первая лекция. И ее тема – понятие религии и феноменологический подход к ее исследованию. Понятие религии и феноменологический подход к ее исследованию. Слово «религио» латинского происхождения, и означает оно совестливость, благочестие, святость. К блаженному Августину, который жил в конце 4 века, 354-430 годы его жизни, то есть во второй половине 4 века, да, восходит объяснение смысла этого слова «религио» из глагола «религо», «связываю развязанное», «воссоединяю». То есть здесь мы уже видим какие-то коннотации, которые о многом нам говорят. С одной стороны, совестливость, благочестие, святость, да? С другой стороны, это связывает с глаголом, который означает «связывать развязанное». Не просто связывать, да, а именно связывать то, что когда-то было единым целым, потом было разорвано, и вот теперь это нужно связать заново. Это трактовка блаженного Августина. И она вошла в религиоведение, на самом деле им пользуются. И такая этимология слова чаще всего и используется и в курсах истории религии, и в каких-то исследованиях других. Другое очень древнее слово, которое всегда встает рядом со словом «религия», это слово «вера». Слово это тоже очень древнее, и уже в языке Авесты, священной книги древних иранцев, созданный за много столетий до Рождества Христова, есть глагол «вар» – «верить». И есть существительное «варена» – «вера». А у индоариев, кочевавших со своими стадами по Евразийской степи, в 3-м тысячелетии до Рождества Христова, одним из самых чтимых богов был бог Варуна. То есть мы видим здесь тот же самый корень, который говорит нам о том, что слово «вера» уже за 3 тысячелетия до Рождества Христова было известно, и оно напрямую связывалось именно с богами. И в индоевропейской языковой семье довольно много слов, которые связаны с этим корнем. «Вар», «вер» – это и понятие веры, честности, доблести, правдивости. А с другой стороны, этот корень тождественен другому корню – «вар» – «жар», отсюда «варить». То есть вера воспринимается еще и как некий огонь, как тот самый жар, который проявляется вот в этой честности, доблести и правдивости человека. И с таким словом, как «верфь». Веревка. То есть опять та же идея связи. Та же идея связывать развязанное. Вот эти такие маленькие этимологические изыскания позволяют нам говорить о том, что идея связи, а с другой стороны идея жара, горячности, огня присутствует в современном слове «вера». Об этом тоже пишет блаженный Августин. Но если вера – это связь, и если религо, да, – это тоже связываю развязанное, то встает вопрос, что с чем связывается. Когда мы говорим о религиозной вере, что с чем связывается? Верой соединяется небо и земля, Бог и человек. То, что в каком-то смысле было когда-то единым и затем было разорвано. Очень многие религии употребляют слово «небо» для обозначения высшей реальности. Но, конечно, всегда символически. То есть, когда мы говорим о том, что религиозная вера связывает небо и землю, мы понимаем не Землю как планету, да, по которой ходим, и не небо как некое пространство, по которому плывут облака, а мы понимаем под этими словами те духовные реальности, которые они обозначают. То есть небо и земля – это символы, за которым стоит вот бытовая профанная жизнь человека в одном случае и священная высшая реальность в другом. Словом «небо» наши далекие предки всегда именовали тот иной мир, в котором нет страданий, нет смерти, нет тоски, нет незнания, но есть вечность, есть полнота, есть всемогущество, то есть есть то состояние человека, то состояние жизни, то есть, о котором человек тоскует, которое он вспоминает, которое он как бы внутренне знает. Он его именно воспоминает. И именно поэтому из этой памяти, из своего воспоминания у него возникает представление о другой реальности, о другом качестве жизни, о другом качестве бытия и полноты. Но, с другой стороны, в языке предков небо – это еще и символ недостижимости. Небо – это то, о чем мы знаем, как о существовании реальности, но то, что недостижимо. Это иное. Оно – недостижимость Земли. То есть, есть некий абсолют, абсолют качества жизни, абсолют полноты, абсолют бытия, но абсолют, который просто так, вот человек, живущий на этой земле, своими органами чувств, допустим, своими действиями, достичь не может. Для этого нужно нечто, некое другое действие, что и будет связывать бытие здесь и бытие там. Бытие профанное, временное, которое кончается смертью, и бытие полное, подлинное, которое будет вечным. И религия – это есть способ вот такой связи. Вот все, что я вам сейчас говорю, я говорю пока только на основании этимологического подхода. То есть, изучая историю языка, изучая те изменения слов, и в первую очередь корней слов, которыми занимается языковедение, мы видим, как бы реставрируем сознание древних людей, и мы видим, как эти смыслы, стоящие за понятиями, позволяют нам сделать вывод уже о существе самой веры. Такой подход есть один из очень популярных в первой половине 20 века подходов. Мы будем говорить о нем на второй лекции, когда связывалось изучение языка, изучение национальности и изучение религии. Были ученые, которые говорили, что зная одно, можно восстановить другое, что эти вещи очень тесно взаимосвязаны. У нас сейчас пока была только маленькая иллюстрация. Вот это. Но вот на основании всего того, что мы уже с вами сказали, обратившись просто к истории понятий, которые существовали тысячи лет назад, можно сказать, что религия – это есть способ или совокупность способов достижения человеком Бога, смертным – бессмертного, временным – вечного. Поэтому слово «религия» восходит к слову «связь». Религия – это есть способ или совокупность способов достижения человеком Бога, смертным – бессмертного, временным – вечного. Это самое, как бы, первое, самое исходное восприятие религии в древнем сознании. У нас тема лекции, это же понятие религии и феноменологический подход к ее исследованию. Как сказано в одном древнем христианском тексте, вера действует любовью. Это послание к Галатам. А французский мыслитель Блез Паскаль в 17 веке писал: «Человеческие дела нужно познавать, чтобы их любить. Божественные нужно любить, чтобы их познать». То есть он понимает здесь любовь к Богу как исходное условие познания Бога. Вне и без этой любви утверждает Паскаль, никакое познание невозможно. И в сущности, утверждает Паскаль, все люди делятся не на тех, которые знают, что Бога нет, и тех, которые знают, что Бог есть, а делятся на любящих Бога и потому знающих о его существовании, и на нелюбящих Бога и потому его существование не признающих. Но это 17 век, да? И русский поэт, писатель Иван Бунин в своем дневнике 9 июля 1918 года записал: «Есть ли тот, кто должной мерой мерит наши знания, судьбы и года, если сердце хочет, если верит, значит, да». Вот удивительным образом мы здесь встречаемся с утверждением, которое будет потом сопровождать наш курс не один раз. Не вера вытекает из знания Бога, а знание Бога вытекает из веры. Вера есть первичное условие для любого религиозного сознания. А в курсе, скажем, социологии религии такой подход будет не нужен, поскольку социология религии будет изучать внешние проявления и мотивы, скажем, действий религиозных людей. Людей, которые признают сами себя принадлежащими к той или иной мировой религии. Но когда мы с вами начинаем постепенно как бы входить в то, что же означает феноменологический подход к изучению религии, мы как раз начинаем вот с этого тезиса, который для нас принципиально важен. Вера предшествует знанию. Вера как результат вот этой связи между человеком и Богом, а связь – это общение, связь – это некое отношение, которое возникает между человеком и Богом, между временным и вечным, смертным и бессмертным. На этом основании возникает религия как уже некое внешнее воплощение этой веры. С этого, на самом деле, человечество начинает. Это тот подход, который не требует каких-то объяснений, доказательств, описаний и так далее для древнего человека, когда еще нет никакой науки, и в том числе такой, как религиоведение, когда есть некий опыт. Есть та практика, в которую любой человек входит буквально с первого же дня своего рождения, и которая его сопровождает на протяжении всей жизни до последнего дня. Уже в глубокой древности человек обратил внимание на тот факт, что вера в Бога или богов – это явление всеобщее. А где мы можем это увидеть? Ну, понятно, что в текстах, прежде всего, собственно религиозных, и в текстах классической литературы, древних текстах. Гомер пишет в «Одиссее»: «Все мы, люди, имеем в богах благодетельных нужду». А Плутарх, Древняя Греция, да, великий Эллин: «Ты можешь видеть государство без стен, без законов, без монет, без письменности, но никто еще не видел народа без Бога, без молитвы, без религиозных упражнений и жертв». Он пишет, как историк, я подчеркиваю, это не проповедь там, священника или жреца. Это то, что пишет историк, признанный в истории уже человеческой мысли великим историком. Цицерон: «Из всего множества разнородных тварей нет ни одной, кроме человека, которая имела бы какое-либо понятие о Боге. Между людьми нет ни одного народа, такого дикого и грубого, который не осознавал бы, что он должен иметь Бога». О чем говорят эти отрывки? И сейчас еще несколько я вам приведу. О том, что и великие мыслители, и, как мы сейчас увидим, сами религиозные тексты, утверждают всеобщность веры. Всеобщность, во-первых, во времени, и, во-вторых, в распространенности среди народов. Да? Нет ни одного такого народа дикого и грубого, который не осознавал бы потребность в Боге, утверждает Цицерон. Это все-таки вершина античной мысли. Но можно пойти еще глубже в историю. На Древнем Востоке, в священном тексте Индии Бхагавад-гите, благой Господь объяснял царевичу Арджуне: «О сын Бхараты, вера тварей сообразна их внутренней сути. Человек состоит из веры. Какова его вера, таков он». А Ближний Восток, Индия, Дальний Восток, Ближний Восток и Древний Египет. Тексты саркофагов, в одной из надписей которым 4000 лет звучат слова: «Совершил я, глаголит Господь Вседержитель, чье имя сокрыто, 4 благих деяния во вратах светлой земли. Сотворил я 4 ветра, дабы мог дышать каждый человек, и это одно из дел. Сотворил я великие разливы Нила, дабы бедный мог существовать благодаря им, как и богатый, и это одно из дел. Сотворил я каждого человека подобным другому, и не повелевал я им творить беззаконие. Это сердца их не подчинились приказаниям моим. И это одно из дел. Сотворил я в сердцах их склонность не забывать о смерти, дабы священные приношения совершались богам, покровителям областей. И это одно из дел». То есть этот текст строго последователен. Сначала творится жизнь, затем творится материальные условия ее существования. Да? Разливы Нила, мы помним, что в Древнем Египте это единственное условие того, чтобы народ не погиб с голода. Да? То есть ил покрывает землю, там что-то вырастает, что можно будет убирать, да? И этим кормить скот и кормить землю. Это второе дело. Третьим делом творится социальный порядок и закон, да? Чтобы люди могли жить вместе. И, наконец, четвертым утверждается, что именно Бог сотворил связь с миром богов. Память о смерти, чтобы приносить дары и поклонение богам. То есть текст Древнего Египта утверждает, что вера человека, его служение богам, его, собственно, религия, как культ, есть результат действия самого Бога. Бог творит человека таким, что в нем уже вложена эта потребность в поклонении богам. И получается, что для древнего египтянина вера подобна дыханию. Она является божественным даром всем людям. И для человека остается только обрести ее, найти ее внутри себя. То есть познать себя. Я вот так долго на этом задерживаюсь для того, чтобы мы увидели как бы начало осмысления человеком своей религиозной жизни через те источники, которые до нас дошли, и через религиозные тексты, и через тексты культуры, как художественные, да, Гомер, Одиссея, так и тексты Плутарха, Цицерона, то есть тексты уже, как бы сегодня мы сказали, научные, тексты, связанные с осмыслением реальной истории. А если взять противоположный полюс вот такого подхода к понятию религии, 18-19 век, первая половина 19 века, атеизм становится обычным состоянием образованного европейского общества, и развиваются стремительно теории о том, что религия – это сравнительно поздно возникшее явление, что у примитивных дикарей, в кавычках, конечно, можно встретить племена и народы, которые живут без всякой религии, и что религия возникает и развивается в истории человечества как феномен, связанный с все большим усложнением социальной жизни, с разделением жизни человека на сферы, с выделением отдельной экономики, политики, культуры, и в том числе религии. Английский ученый Джон Лебок собрал, как он был уверен, многочисленные сведения о народах, лишенных веры совсем, веры во что бы то ни было. Исследователь обычаев Андаманских островов Муат пишет, что у них, то есть у жителей Андаманских островов, нет даже самых грубых элементов религиозного верования. Путешественник Самуэль Беккер, посетивший нилотские племена Судана в начале 1860-х годов, писал в своем отчете: «У всех без исключения не встречается никакого понятия о высшем существе. У них нет даже никакого рода богопочитания или идолопоклонства. Темнота их ума не освещена ни одним лучом суеверия». Это был период в жизни европейцев, когда, с одной стороны, все больше и больше начинает развиваться путешествия, начинают развиваться вот такие поездки образованных людей то на Андаманские острова, то в Африку, то в Австралию, то в какие-то островные племена, островные племена. А с другой стороны, это период, когда господствует в сознании такой европоцентризм. Все, что ниже европейской цивилизации, европейской культуры, европейской философии, все это дикари и варвары, которые не, ну вот, как здесь, темнота их ума не освещена даже ни одним лучом суеверия. Что уж говорить о больше. Однако этот период преодолевается очень и очень быстро в истории науки о религии. Потому что, ну, 19 век – это уже все-таки достаточно развитая критика любых исторических утверждений. Наука уже требует предъявить доказательства. Голословных утверждений недостаточно. И с одной стороны, вот такое преодоление европоцентризма философии и истории. С другой стороны, развитие палеоантропологии, то есть науки, которая по раскопкам, которые начинают все больше и больше встречать с захоронениями древнего человека. С третьей стороны, такие географические исследования и путешествия, когда европеец поселяется среди племен, ведущих традиционный образ жизни, на многие годы, а то и десятилетия, а не просто на год там заезжает к ним в гости, позволяет очень быстро прийти к прямо противоположным выводам. Уже к концу XIX века у серьезных этнографов не оставалось сомнений в том, что все дорелигиозные народы неизвестны науке. То есть, что вот эти утверждения Лебока, и Беккера, и Муата, они основаны только на очень кратковременном знакомстве этих путешественников с племенами, которые, конечно, свою внутреннюю жизнь внешним людям отнюдь не стремились показывать. Эдвард Тайлор, один из самых известных историков религии, писал: «Утверждение, что дикие племена, совершенно чуждые религиозных понятий, были действительно найдены, не опирается на достаточное количество доказательств, которых мы вправе требовать для такого исключительного случая». Это 1871 год. Эти слова написаны. То есть утверждение о том, что действительно найдены безрелигиозные племена, он считает исключительным случаем в истории как науки.
Все-таки они были?
А вот он говорит, что нет доказательств этому. Нет этому. И когда, я еще раз говорю, уже 20 век всерьез развивает палеоантропологию, когда развивается этнография, когда развиваются многолетние, иногда десятилетние географические исследования именно путем вот такого погружения, собственно, в жизнь этих племен, которые хранили, например, тот же традиционный образ жизни, который был у них тысячелетиями, речь идет именно об этих племенах, да, то тогда в истории религии уже в 20 веке утверждается мысль, которую формулирует, например, Эдвин Оливер Джеймс. Доступные к настоящему времени данные позволяют с большой долей уверенности утверждать, что в широком смысле слова религия в тех или иных своих проявлениях является столь же древней, как и само человечество. То есть историки религий приходят к абсолютному согласию друг с другом и считают безусловным научным фактом, что без религиозных народов не существует. С одной стороны, мы в истории языка встречаемся те понятия, которые отражают человека, не верующего, возможность вот такой связи, о которой мы говорили, да, связь там временного с вечным, смертного с бессмертным и так далее. А в том же, в той же группе индоевропейских языков есть такое понятие наастика. На – это предлог отрицания, астика – верующий. Наастика – неверующий, не знающий, не верящий возможность вот этой связи, не верящий возможность познания того, что скрыто. И, ну, собственно говоря, наличие слова говорит нам о том, что, значит, за ним стоит некая реальность. Значит, были те люди, которых так называли. И, ну так, если чуть-чуть забежать вперед, ведь это как раз говорит о том, что, значит, вера не была, и религия уже как проявление этой веры, не была явлением механическим. Что у человека всегда оставалась возможность, но если не выбора, когда племя все сопровождает религиозными ритуалами, тут не выберешь, иначе тебя просто убьют. Но сомнений, возможность того, что позволяет этому человеку участвовать в религиозных ритуалах чисто внешне. Да? Но с другой стороны, когда историки религии говорят о народе в целом или об эпохе в целом, то вот здесь они как раз утверждают, что никаких доказательств, что когда бы то ни было в истории человечества безрелигиозные народы были обнаружены, на сегодняшний момент не существует. Всеобщность веры ставит тогда следующий вопрос. Почему люди испытывают потребность в религиозном осмыслении бытия? Мы же понимаем, что, вообще говоря, любые виды деятельности человека так или иначе связаны с его потребностями, начиная от самых простых, витальных, да, потребность в пище, потребность в тепле, в определенном количестве тепла, потребность в защите жизни порождает очень много видов деятельности, которые обеспечивают эту потребность. Они могут утончаться как угодно, начиная от древнего дикаря, который там мог питаться, скажем, тем, что он собирал просто, да, находил какие-то там корешки, находил какие-то там ягоды, и кончая современным там рестораном с изысканным меню и так далее, и всей огромной сферой промышленности, которая работает на существование этого ресторана. Но суть дела это не меняет. По природе это в любом случае ответ на потребность человека в пище, в котором он просто умрет. Если история религии утверждает, что потребность в религиозном осмыслении бытия была у человека всегда, и, собственно говоря, история религий – это и есть история того, как он эту потребность реализовывал, как он эту потребность осмыслял, что он понимал под Богом, да, и как и кому он служил, то в таком случае этот вопрос совершенно законный. Почему? Как рождается эта потребность? Откуда? Ее уже нельзя отнести к витальным потребностям. То есть можно прожить эту жизнь без поклонения богам можно. Вот если ты не будешь долгое время есть, ты умрешь. Если ты не будешь получать достаточное количество тепла, допустим, ты умрешь. Но если ты не будешь приносить жертву богам, ты не умрешь физически. И значит, эта потребность не связана просто с потребностью в выживании. Она связана уже с чем-то более и более глубоким. Вот в тех текстах, которые мы прочитали с вами из текстов саркофагов, то есть это тексты, которые выбиты на внутренних сторонах гробниц египетских пирамид. И когда в XIX веке смогли расшифровать египетские иероглифы, и появилась возможность эти тексты прочитать, тогда они были как раз открыты. Ну и в Бхагавад-гите, да, то есть другой конец Евразии. Вот эти тексты говорят об одном и том же. Древний человек воспринимает веру как внутреннее качество, как сущность человеческого существа. Человек образован верой. Да? В этом случае вера есть неотъемлемая черта человеческой личности, которая ему соприродна, которая подобна там, зрению или дыханию. То есть человек рождается с верой. Чуть ближе к нам по времени греко-римская цивилизация также полагает, что знание о богах является врожденным, природным. Цицерон пишет: «Необходимо признать, что боги существуют именно потому, что знания об этом заложены в нас, или, лучше сказать, являются врожденными». Эллинский неоплатоник Ямвлих Халкидский, это уже IV век, объясняет: «Врожденное знание о богах сопутствует самой нашей сущности. Оно превыше всякого рассуждения и доказательства. Оно изначально соединено с собственной причиной и наличествует вместе с заложенным в душе стремлением к Богу, к благу, простите, к благу. Скорее мы сами объемлемся этой связью и наполняемся ею, и обладаем в знании о богах тем самым, что мы есть». То есть знание о богах позволяет человеку познать и самого себя тоже. Это IV век. Если мы обратимся к мыслителям первых веков христианства, мы увидим ту же самую идею. Философ Юстин называет вот эту божественную искру присутствия в мире семенным словом. Логос сперматикос. Как бы семена истины самим Богом, пишет он, всеяны в сердца людей, и они давали всходы, когда человек орошал свое сердце любовью к Богу и людям. То есть помните утверждение Паскаля, которое, ну, как раз наоборот, оно следует скорее Юстину, является таким общехристианским, что познание Бога начинается с любви к Нему, а не наоборот. Автор первого века, который известен нам как епископ Афин Дионисий, пишет: «Все божественное, явленное нам, познается только путем сопричастности. Именно поэтому для христианина удивительно обнаружить народ без веры в Бога. Но убеждение в том, что искра божественного, образ Божий, естественно присущи любому человеку, заставляет серьезных христиан внимательно присматриваться ко всему и в язычниках». Апостол Павел ведь пишет в послании к римлянам: «Когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то они показывают, что дело закона у них написано в сердцах». Очень часто сегодня христиане как бы не обращают внимания на эти слова. Они скорее вычитывают из апостола Павла вот это соотношение между там законом и благодатью, законом и Новым Заветом, жертвой Христа, относя все это к себе. А апостол Павел говорит о другом. Язычники по природе законное делают. И тогда они показывают, что дело закона написано у них в сердцах. Опять та же идея, что вера всеяна как бы в природу человека самим Богом. То есть вера есть соприродное человеку явление. Ориген, крупнейший мыслитель IV века, пишет: следы богоприсутствия обнаруживаются и в языческих религиях. И поэтому, кстати, Ориген предупреждал христиан от разрушения языческих статуй богов, ибо они, бесспорно, есть попытка отразить священное. Попытка, пусть неудачная с точки зрения христиан, но это попытка именно отразить священное, а не профанное. Ну и, наконец, святой Григорий Богослов, которого некоторые святые отцы сами считали, что он единственный из святых отцов, в чьих творениях нет ереси. Он пишет: во всей истории человечества видна рука Божия, ведущая человека к истине. То есть во всей истории. Ну и последняя интересная достаточно цитата, и дальше мы так много цитировать не будем. Это современный православный мыслитель, богослов, недавно почивший уже, к сожалению, Оливье Климан, передает слова константинопольского патриарха Афиногора, который был человеком очень известным, человеком, которого любили и уважали не только православные люди, но и католики, и неверующие. Действительно, очень много сделавшим для того, чтобы преодолевать раскол внутри христианской церкви. Так вот, Оливье Климан передает его слова, сказанные по вопросу о множественности религий. «Я говорил вам, Христос и христианство пребывают повсюду. Христос необходим нам, без Него мы ничто. Но Он не нуждается в нас, чтобы действовать в истории. Вся история человечества, начиная со дня воскресения и даже со дня творения, вся история пронизана христианством. Так завет Адама, или скорее Ноев завет, продолжает существовать в архаических религиях, прежде всего в религиях Индии с их космическим символизмом. Но язычество забыло Бога живого. Мы же знаем теперь, что свет исходит к нам от лица». Лица с большой буквы, да, то есть от личности. «Нужен был завет с Авраамом, и он, несомненно, обновлен в исламе. Завет с Моисеем сохраняется в иудаизме. Христос же заново воспроизвел все. Воплотившийся Логос, который созидает мир и открывает себя в нем, является словом, глаголящим устами пророков, чтобы направлять историю. Вот почему я считаю, — говорит патриарх Афиногор, — что христианство есть религия религий. Порой я говорю даже, что принадлежу всем религиям». Это не значит, что он путал религии. Это значит, что он говорил, что если христиане верят в то, что Христос, как Слово Божье, так же вечен, как и Отец, что это лицо Святой Троицы, то это значит, что действие Христово действительно есть во всей человеческой истории, и что та череда заветов, через которые проходит народ, по сути дела, в каких-то своих частях сохраняется и сегодня в разных религиях мира. Действительно, ислам хранит завет с Моисеем, действительно, иудеи и иудаизм хранят завет с Авраамом, действительно, наоборот, конечно, наоборот, а вот с Авраамом, иудеи и с Моисеем. С Моисеем, иудеи и с Авраамом, ислам. Но сейчас даже не суть важно, чтобы я вас не запутала окончательно. Важно то, что мы видим и древние египтяне, и древний индуизм, и греко-римская языческая цивилизация, и христиане говорят об одном и том же. Говорят о том, что вера соприродна человеку, и что вот эта потребность в религиозном воплощении своего бытия, в религиозном освящении своего бытия, эта потребность для человека является врожденной. Все христиане, ну, хоть немножко читающие историю своей церкви, знают слова одного из учителей Тертуллиана: «Душа человека по природе христианка». Но здесь даже сейчас нам важно не то, что христианка, а то, что по природе, да? Когда в 19 веке, в конце 19-го, начале 20 века, как мы уже сказали с вами, историки религии с помощью и этнографии, и географии, и палеоантропологии приходят к убеждению о всеобщности религии, ее начинают изучать и изнутри, как это было всегда, то есть изнутри, например, религиозной традиции. Да? Любая, вообще говоря, религия так или иначе осмысливала саму себя. Христианство в этом смысле наиболее саморефлексирующая религия. Для нее принципиально важно было осмысление того, что происходит с верующим человеком. Но начинается и развитие таких социальных наук, которые начинают изучать религию извне. Религия уже как проявление во внешней жизни человека. Здесь нельзя не назвать имя великого немецкого философа Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. Это самый конец 18-го, начало 19 века. Он рождается в 1770-м и умирает в 1831 году. Именно Гегель предполагает, что вера в сверхъестественное является характерной для ранних стадий развития человека. И она является способом познания себя и внешнего мира. То есть он относится к вере как к способу познания. Но познание не Бога, не вечного, не бессмертного, а познание себя и окружающего мира. Не понимая сущности окружающей действительности, человек начинает наделять личными чертами природные силы, пытается как-то вступить с ними в отношения с помощью даров жертв задаривать духов природы и с помощью специальных приемов подчинить их себе. Этот первый этап религиозности Гегель называет колдовством. То есть он утверждает, что мало того, что религиозная жизнь не изначальна, а она возникает на определенной стадии развития человечества, но она возникает не как религия, а она возникает как магия, как колдовство. Способ поставить на службу себе силы природы. Это Гегель. Это Гегель. Вот такой первый этап религиозности, да? На втором этапе, говорит он, человечество, с одной стороны, осознает величие этих духовных сил, то есть оно, ну, по мере развития знания и сознания, оно все больше осознает свою беззащитность перед силами природы, свою конечность, да, своей жизни, смертность, подверженность там, болезням, старению и так далее. А с другой стороны, оно все больше и больше познает мощь этих духовных сил и пытается уже не просто с помощью приемов технологических заставить как-то эти силы работать на себя, а пытается добиться их милости и их покровительства. То есть, по сути дела, их любви. Вот этот этап Гегеля называет религиозным этапом. То есть первый этап – это этап магии, колдовства, а вот этот вот второй этап – это и есть, собственно, религия. Кстати, вот само по себе утверждение этих этапов будет потом оспорено. Мы об этом будем еще говорить. Утверждение того, что история религии начинается именно с магии, а не с религии. Современная точка зрения утверждает обратное. Магия паразит на религии, то есть она возникает уже на всем готовом, когда уже есть собственное религиозное отношение. Но, я еще раз говорю, к этому мы придем. Но вот утверждение Гегеля, вот этого различия между магией и религией, это было очень важно. Это то, что впоследствии будет использоваться фактически и историками религии, и как раз феноменологами религии. Что магия или колдовство – это технология. Это уверенность человека в том, что правильно соблюденная форма религиозного культа неизбежно должна принести результат. Если я правильное количество раз произношу заклинание, если я правильно и приношу жертвы в нужное время, в нужном месте там, и так далее, все вплоть до нужной одежды, там, нужных конкретных даров, то результат неизбежен. Здесь нет вообще вопроса об отношениях между человеком и этими силами. Это не вопрос общения, это не вопрос связи. Это вопрос технологии. И поэтому из магии рождается, вот из такого сознания, из такого понимания, рождается ведь и наука. У науки и магии общие корни. Первым начинает нащупывать этот путь Гегель. Впоследствии затем эта идея будет подхвачена наукой. То есть уверенность в том, что с помощью определенных технологий, приемов можно заставить невидимые силы природы служить человеку. Разница будет заключаться в том, что постепенно, по мере того, как наука будет выделяться из магии, ну, например, астрология будет перерастать в астрономию, да, и так далее, алхимия в химию, а практически все науки проходили вот такой период, разница будет заключаться прежде всего в том, что наука будет заниматься изучением существующего мира, и важнейшим принципом научного знания является принцип верификации, то есть проверки. Если один ученый прошел определенным путем исследования и получил результат, вот он его утверждает, да, предъявляет, неважно, в физике, в философии, в химии, ну, прежде всего, конечно, в естественных науках, то и любой другой ученый, если он пройдет этим же путем, он должен получить тот же самый результат. Из этого рождаются технологии, из этого начинает рождаться уже, собственно, техника, да, как знания технологические, которые, ну, воплощаются в металле, там, в дереве, в чем угодно. А магия и колдовство пытаются эти технологии сохранять только в мире духовных сущностей. Они утверждают, что такие же технологии неизбежно должны приводить к одному и тому же результату, если они применяются в области общения с невидимым духовным миром. Не случайно поэтому первый этап религиозной жизни, те мыслители, которые считают, что действительно история религии началась с магии, назовут анимизмом, от латинского «анима» – душа. То есть полное одушевление всей природы. Душа есть у чего угодно, у каждого дерева, у каждого кустика, у леса в целом, у поляны, у дубравы, у каждого камня и у горы, у речки и у ручейка, у чего угодно. Весь мир имеет душу, и поэтому вопрос в том, как просто на эти духовные сущности, душа и дух воспринимаются как синонимы, как на них можно действовать. Но если вернуться к Гегелю, мы так чуть-чуть в сторону, я просто сейчас скажу и пойдем на переменку, что вот он считает, что это был первый этап, а второй этап – это уже собственно религия. Религия как общение между человеком и Богом, как бы он его себе ни представлял. Может быть, заблуждаясь, может быть, истина, может быть, не истина. Гегель не обсуждает этот вопрос. Для него это не важно. Важно то, что религия отличается от магии тем, что возникает отношение.
и человек уже надеется не на свои технологии, не на правильно осуществленный культ, а он надеется на милость, покровительство, могущество божественных сил, которым он готов служить. И поэтому, если ну, мы бы графически нарисовали, то первый этап, магический, это как бы вектор сверху вниз. Да? Человек заинтересован в том, чтобы боги ему служили, духовные сущности, еще вернее фигуры бога нет, есть некие духи, которые растворены везде в природе. Важно, чтобы они ему служили, значит, надо найти просто способ заставить их служить. На уровне религии вектор идет вверх. Человек поклоняется Богу не тогда, когда он как бы прагматически рассчитывает что-то от него сейчас же получить. Это не рыночное отношение. Я тебе, ты мне. Это отношение поклонения. Это отношение жертвы человека богам в надежде сыскать их милость и любовь. И тогда уже сами боги решат, когда и в чем они могут помочь человеку. Вот этот этап Гегель называет религиозным. Но для него он тоже не последний. Но отдохните чуть-чуть. Так. Ага, там надо что-то написать, да? Вот тут нет листочка такого, да? Настя сказала, что сказала. Ага, хорошо. Хорошо, хорошо.
Так, а тогда что только ребенок, когда человек служит Богу, и когда он этих богов использует. Здесь просто очень много.
Да, 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 да. Но дело в том, что. Смотря что от чего зависит, все-таки, ну, когда мы вот практически-то сталкиваемся с магическим сознанием, а оно же сейчас живет, оно никуда не делось на самом деле, то мы же видим, вот я одел пояс с молитвой, она меня оберегает. То есть от меня вообще ничего не требуется, я пояс с молитвой одел. Даже таблетку под язык положить, и то ее проглотить надо, простите. Она сама без этого не подействует. Если ты ее положишь под подушку, уже не сработает. Вот. Или мы приходим, извините, в православный храм. Но сейчас уже я давно не вижу. А вот первые 90-е годы, начало 90-х годов, сплошь и рядом. Большой лист там, А3, маленькие иконки святых и подпись. Этот от зубной боли, этот помогает в путешествии, этот, чтобы взять не пил, этот там еще чего-нибудь. Ну, нормальная такая специализация.
Ну, сейчас молитвенники опять популярны. 3-4 молитвы, сзади список, от чего помогает и
да,
куда обратиться.
И а другую молитву прочитаешь, никак не поможет.
Ну да.
Вот. Но тут разница только единственная в чем, что все-таки магия, как феномен уже, да, как явление, но она все-таки только на этим ограничивается, да? А здесь мы можем говорить, что элементы магического сознания продолжают жить в любой современной религии, абсолютно в любой. Но это следующая наша лекция, когда будем говорить о классификациях религии.
А когда появилось понятие магии?
Само понятие как научное понятие, оно появляется, собственно, в 19 веке, когда, пожалуй, первая работа Тайлора, которая говорит об этапах религиозной жизни человека. Гегель ее здесь не вводит, он говорит «колдовство». У него так, скорее. Но он здесь говорит о этапе, тем не менее, колдовства, во-первых, как первом этапе, во-вторых, в истории религиозности, во-вторых, он четко совершенно их разграничивает с религиозным этапом. То есть здесь важен его вот этот методологический подход, когда он разделяет их. Можно спорить, что сначала, что потом, это уже пусть историки разбираются. Для него вот это важнее, как философия истории познания. Так, сегодня у нас 1 октября, да?
Что такое вообще феномен?
феномен. То, что есть, есть два противоположных слова, два антонима. Феномен и ноумен. Ноумен – это некая мыслительная конструкция, да, умозрительная конструкция, общее понятие. А феномен – это то, что мы видим, ощущаем, то есть то, что происходит в реальности.
Катасин, принести вам водички?
Да, ну, горячие даже есть. То есть то, что человеку открыто, явлено.
Обязательно что-то. То есть совершенно любая там погода. Природа.
Ну, в каком-то смысле да, но это еще и немножко, ну, допустим, мы можем сказать феномен лета, так не говорят, но, в общем, можно сказать, смотря о чем мы будем там писать, размышлять с вами. Если мы будем сравнивать между собой, допустим, летнюю природу, ну, не знаю, в Африке и в Антарктиде, да, вот лето вообще – это ноумен. Это собирающее понятие. Но есть конкретный феномен лета в древнем, в Египте, скажем, и лето на Антарктиде, или лето на Чукотке, или там лето в Москве. Это уже будет феномен. Потому что оно конкретно, оно уже разное. Лето вообще не существует. Оно существует только в нашем умозрении, в нашем сознании, когда мы хотим его противопоставить зиме, да, например. Мы понимаем, о чем мы говорим. Но конкретным проявлением будет уже феномен.
Мне кажется, здесь просто разные ступени обобщения, потому что лето...
Конечно.
В принципе, тоже ведь нельзя его...
Ну, конечно.
Лето на Аляске.
Да, лето на Аляске 2013 года, да? Это феномен. Ну, это просто мне сейчас пришло в голову, поэтому я говорю. А так... Ну, все-таки эти используют вещи, скорее описывая там социальную жизнь, например, психологическую жизнь какого-то человека. Когда хотят подчеркнуть степень явленности, не умозрительности какого-то понятия или категории, а именно степень проявленности, степень воплощенности. Нет, конечно. Потому что лето в Москве 2013 года – это вещь совершенно конкретная. И тут никакая точка зрения ни при чем. Мы можем перечислить, сколько было дождевых осадков, сколько было ясных солнечных дней, сколько было там дней без солнца, какая была средняя температура, какая максимальная и так далее. Ну, например, ну и, например, вот мы с вами изучаем, что такое феномен религии. Я надеюсь, мы сегодня к концу лекции все-таки подойдем к понятию... А вы садитесь вот на этот стол, и вам будет все видно.
Я сажусь, и мне выскакивает, у меня там беда дома.
Вот. Спасибо большое. Он вполне конкретен. В социальных науках, ну, тоже, в общем, допустим, мы говорим феномен памяти. Да? То есть мы знаем, что память как память существует, в отличие, например, от того знания, которое я сейчас в сей момент получаю. Я что-то помню, а что-то я узнаю впервые. Или там, я не знаю, феномен. Тем не менее, ее можно описать конкретно, в конкретных совершенно критериях, там, показателях и так далее, да? Там, ну, не знаю, в истории, феномен революции. Мы можем сказать, какие революции были, сколько их было, в каком году, там, в каких странах и так далее, да? Но можем говорить и о категории революции, которой оперирует, например, философия. Когда она просто сравнивает революцию и эволюцию. Революция, как любое, быстрое, скачкообразное там, изменение чего бы то ни было. Так. Вы, Фамилия, спешите потом, ладно? А я спешу тему. свое. Ну, давайте продолжим. Это у нас маленький перерывчик был, чтобы у нас ЛТСО могло для заочников эту серединку убрать. Когда мы ставим туда. Итак, Гегель говорит, возвращаемся к нему, о чем? Что есть первый этап религиозности – колдовство, второй – религиозность, но этап – это чего? Этапы познания человеком себя и окружающего мира. И по мере того, как человек все больше и больше постигает себя и окружающий мир как самопроявление абсолютного духа, мы же помним, Гегель был идеалистом, да? И для него высшая реальность – это реальность духа, который проявляет себя уже в овеществленном мире и там, в человеческой жизни. Так вот, по мере того, как человек все больше и больше познает себя и окружающий мир как просто формы проявления духа в материи, он все меньше и меньше нуждается в религии, потому что это познание открывается ему уже все более открыто. Он пишет, существенным признаком религии является момент объективности, то есть необходимость того, чтобы духовная мощь являла себя индивиду, единичному эмпирическому сознанию в форме всеобщего противостоящего самосознанию. В молитве человек обращается к абсолютной воле, для которой единичный человек есть предмет заботы, который может внять молитве или не внять ей. Колдовство же, в общем, состоит в том, что человек осуществляет свою власть в своей природности. То есть в колдовстве человек осуществляет власть с помощью технологий, ну, в ту меру, в какую может, да, в какую он научился, познал. Да, это совершенно технология, совершенно верно. В религии есть момент вот такого отношения этой мощи, этой силы к человеку и к человеку-индивиду, то есть к человеку конкретному, не к человечеству вообще, а вот к конкретному человеку, которому эта сила может помочь, а может не помочь. Может на молитву ответить, а может не ответить. То есть возникает уже отношение свободы в определенной мере. И человека, и этой высшей силы. Под этой высшей силой Гегель, конечно, понимает не личность, не личную силу, а силу некую абсолютную. Такой абсолют, который управляет этим миром. И Гегель полагал, что религия будет развиваться до полноты постижения человеком духа, до такого состояния, когда философское и религиозное постижение мира вполне соединятся. То есть для него все-таки высшей формой познания является философия. Колдовство, религия, философия. Ступени самопознания духа. Когда уже в философии, как вы понимаете, вся конкретика уходит, да? И остается познание идей. Однако большинство учеников и последователей Гегеля взяли вот из этих его лекций о религии, которые он читал в Берлинском университете, в первую очередь его утверждение, что религия не может быть окончательным состоянием человеческого сознания. И, в частности, Людвиг Фейербах, который считал себя учеником Гегеля, утверждает, что как колдовство сменилось верой в Бога, так и сама вера в Бога когда-то уступит место вере в человека, а любовь к Богу уступит место любви к человеку. То есть Бог, как промежуточное звено, будет не нужен.
А с чего он такие выводы сделал?
Ну вот он так прочитал Гегеля. Хотя на самом деле Гегель этого никогда не утверждал. Но тем не менее его методология, его философия на самом деле ну, создали очень серьезную базу для марксизма, и, в общем, никто этого никогда не скрывал. Французский мыслитель, создатель социологии Огюст Конт, 1798-1857 года, полагал, что религия – это промежуточное состояние ума человечества в его движении к полноте познания. И высшей формой познания является не религиозное познание, а научное познание. Он создает социологию как метафизику, то есть как бы физику общества. Отчасти, конечно, используя идеи Аристотеля и вообще древних греков, но, с другой стороны, доводя их уже вполне до таких социологических, ну, как бы, вернее так, скажем, доводя их до предельно конкретного измерения, не случайно его считают отцом социологии современной. То есть он утверждает, что социология – это такая же наука об обществе, как физика – наука о природе. И что социология дает точно такое же абсолютно точное познание общества, как физика дает познание природы, физических каких-то явлений. И поэтому религия здесь не нужна. Вот мы открыли социологию, мы уже доросли до того, что мы можем изучать общество с помощью социологических методов исследования. Мы получаем все то же самое знание, которое человек когда-то получал в очень слабой полноте, очень искаженном, получал с помощью религии. А человеку конца 19-го, начала 20 века очень льстила мысль о том, что именно при его жизни мир переходит в более высокую стадию развития. Вот он освобождается от религиозного дурмана и все больше и больше погружается в высокую сферу науки. Но мы понимаем, что впереди нас ждал научно-технические революции, которые начинаются, они намного раньше, да, в 18 веке, но уже к 20-му они приводят к очень резкому росту городов, к очень резкому росту научно-технических революций. Так параллельно на полях заметим, что именно это стало одной из основных причин такого быстрого, взрывообразного, лавинообразного распространения тоталитарных режимов практически на всех континентах. Да? И в Европе, и в Азии, и в Латинской Америке. Почитайте Ханну Аренд, как это связано. Просто она утверждает, что именно научно-технические революции и научно-технический прогресс, который сделал доступным для огромных масс населения те блага, которые когда-то были доступны только очень узкой элите, узкому социальному слою, а подавляющее большинство людей, естественно, были в отрыве по уровню жизнеобеспечения, по уровню там быта и так далее. Вот все это привело к тому, что масса, человеческая масса, становится субъектом истории. Она начинает осознавать, что она что-то может, и она требует себе этого места в истории. Потому что доступной ей становится не только там транспорт, не знаю, ванны в городах и так далее, но и образование. Пусть хотя бы минимальный, но уровень образования, который становится все более и более массовым. И образование, естественно, меняет сознание. А с другой стороны, параллельно бурному росту городов идет разрушение сельских общин, которые ведь были тем самым пространством традиционного общества, где религиозная община и сельская община были очень тесно связаны, слиты. Фактически это была одна реальность. Да? И деревня держалась. Вот, и на этой религиозности, и на этой традиционности, и на этом общении, где все знали всех на протяжении многих поколений и так далее. И когда количество таких деревень резко сокращается, народ уезжает в город, потому что там зарплата, там работа, там кино, там транспорт, ну то есть там перспектива, будущее и так далее, а разрушается община, разрушается вера в Бога, в городе ей держаться нечем, человек осознает себя винтиком, заброшенным в какой-то механизм, в котором он крутится, от него мало чего зависит, потому что трамваи ходят по расписанию, потому что кинематограф работает по расписанию, потому что столовая, простите, где ты обедаешь, работает по расписанию, и ты там съешь только ту котлету, которую тебе дадут, а не то, что ты хочешь сегодня, и так далее. То есть все больше и больше и больше. Огромные массы населения сталкиваются с образом жизни, которого никогда еще человечество не знало. А если мы вспомним, что это еще и время массового нарастания атеизма и разрушения веры, то возникает ощущение полное одиночество, полной бессмыслицы этой жизни и, соответственно, в ответ потребность в осмыслении, потребность принадлежать чему-то большему, чем ты сам. И в ответ даются две ловушки, две ложных ценности. Это пролетариат в одном случае и нация в другом. Если ты служишь делу рабочего класса, который есть двигатель в истории, гегемон в истории, за которым будущее, потому что именно пролетариат производит все эти ценности, то ты никуда уже не уйдешь, твоя жизнь вписывается в историю через большее, то есть через рабочий класс, через пролетариат. Ты становишься участником исторического действия. А другим таким же толпам говорят: нация – вот то, что вечно, вот то, что идет от древности и будет всегда, и если ты защищаешь дело своего рода, если ты хранишь чистоту своей нации, если ты ей служишь, то ты тоже вписан в историю, ты тоже через нацию участвуешь в великом историческом процессе, твоя жизнь не бессмысленна, твоя жизнь ценна, ты ценен именно с точки зрения своей национальности. Вы понимаете, о чем я говорю? Мессианский миф в одном случае коммунизма, в другом случае нацизма. Собственно, то, на чем и рождается тоталитаризм, который Бердяев не случайно назвал религиозной ловушкой человечества. Святое место пусто не бывает. Потеряв одно, оно тут же обрело другое. Других богов, другой культ, но и другие последствия. Но это уже совсем-совсем в сторону. Хотя мы немножко будем, я надеюсь, об этом говорить, когда будем говорить о мифологии и о ритуалах. А вот возвращаясь к тому, как развивалось познание человечеством, что такое религия, как оно относилось к этому, мы можем сказать, что вот это время такого массового развития, с одной стороны, социальных наук, с другой стороны, атеизма, приводит к тому, что изучение религии с точки зрения ее внешних проявлений, изучение ее социологическими методами, вот это ощущение человечеством того, что можно воспринимать, можно как бы познавать мир без промежуточного этапа познания, то есть религиозности. Вы помните знаменитую фразу Вольтера: «Бог – это гипотеза, в которой я не нуждаюсь». Да? Все это очень быстро приводит к тому, что прежде всего социология религии начинает развиваться как основная наука о религии. Огюст Конт, Джеймс Фрейзер в своей знаменитой работе «Золотая ветвь», которая была очень нашумевшей работой по истории религий. Он живет с 1854 по 1941 год. То есть это уже первая половина 20 века. Да? Он принимает схему Гегеля происхождения религии из магии. И магией он начинает именно, Фрейзер начинает называть то явление, которое Гегель назвал колдовством. «Золотая ветвь» — это многотомное исследование, в которой Фрейзер собрал огромное количество фактов о жизни племен, которые ведут к этому времени, продолжают вести свой традиционный образ жизни, которые не связаны ни с какими цивилизациями, и, соответственно, их религиозная жизнь сохраняется на протяжении нескольких тысяч лет одной и той же. Она воспроизводит само себя. Вот собрав огромное количество фактов о жизни таких племен в своей работе, Фрейзер высказывает убеждение, что человек сам себе выдумывает богов. Религия возникает из непонимания действительности, от желания власти над природой, без умения владеть этой природой. Жажда власти есть, умения нет. А надо это как-то себе объяснить. Для этого выдумываются боги, которые якобы человеку мешают или, наоборот, помогают, когда что-то получается. Другой очень известный исследователь истории религий, ну, практически этого же времени, начала 20 века, британский ученый Герберт Спенсер, тоже берет идею Гегеля о таком историческом развитии, при котором человечество переходит от магии к религии, а от религии к науке. То есть он берет эту же гегелевскую этапность. Но само зарождение магии он объясняет почитанием предков. Собственно говоря, в начале 20 века исследователи все больше и больше, опираясь на раскопки древних захоронений, описывают самые первые формы религиозной жизни как культ почитания предков. На сегодняшний день это общеизвестная в истории религии вещь, что первой формой религиозности действительно была почитание предков. И эта мысль встречается у Спенсера, и эта же мысль подчеркивает и в том числе иллюстрирует английский антрополог, этнограф Эдвард Тайлор. Тайлор. 1832-1917. Он тоже полагает, что человек сам придумал себе религию. Ну, если так совсем уж схематизировать его мысль. По его мнению, религиозность возникла очень давно, так как, как честный ученый, очень много-много лет изучавший как раз конкретные материалы о жизни племен, древних племен, традиционных племен, он приходит к выводу, что нет ни одного племени, стоящего на дорелигиозном уровне развития. То есть этот факт он признает. Но он из него делает вывод не такой, что религиозность всеобщая, а такой, что значит религиозность возникла очень и очень давно. Просто так давно, что уже никаких следов нигде, ни в наскальной живописи, ни в раскопках захоронений, ни тем более в формах жизни ныне живущих традиционных племен, вот никаких упоминаний о безрелигиозной жизни мы не находим. Вот одни ученые из этого факта делают вывод о всеобщности религиозности, другие, в частности Тайлор, делают вывод, значит, она просто возникла еще раньше. Когда? Мы не знаем, когда. Но именно таки возникла. То есть из чего делается вывод, если он сам признает, я подчеркиваю, что на сей момент никаких следов безрелигиозной жизни нет, то из чего делается вывод о том, что она таки была, остается непонятным. Все-таки это же ученый, да? Я могу как там фантаст или наоборот как проповедник в храме говорить все, что угодно, то, во что я верю в конце концов. Но как ученый я же должен даже гипотезу хоть чем-то обосновать. Для любой гипотезы нужно некоторое основание. Почему ты ее выдвигаешь? И тем не менее, в своей знаменитой работе «Первобытная культура»
Тейлор пишет: «Религия возникла в результате анализа древним человеком сходных пограничных явлений – сна, обморока и смерти». А с этими явлениями человек сталкивался всегда. Он всегда их пугался. Они всегда были непонятны. Но человек фиксировал, ну и чем больше его сознание развивалось, тем больше он это мог делать и, соответственно, значит, передавать, накапливать какие-то знания об этом. А он фиксировал, что вот я себя помню, вот я там то-то делал, то-то ел, там говорил, да, сидел, не знаю, стоял, бегал. Потом нечто произошло, и я себя не фиксирую ни во времени, ни в пространстве. Я не знаю, что происходит. А потом вдруг я опять себя осознаю. Между этими двумя точками есть сон. И либо я вообще ничего не знаю, где я был в это время. Ну, либо если мне приснился сон, то я вообще был где-то в другом мире. Что происходит? Вообще сон – это что? Ну, и аналогичная ситуация обморока, да? А ведь иногда они могут быть очень там, глубокими и очень долгими. Это не секунды, это могут быть минуты, а иногда и, там, ну, я не знаю, более долгие какие-то, длительные. Не медик, к сожалению, но так полагаю, что бывают более длительные обмороки. Да? Ну и, наконец, смерть. С чем человек, по мнению Тейлора, сравнивает смерть? Со сном или с обмороком? Просто смерть – это долгий сон. И человек проснется уже тогда, когда, ну вот ныне живущие, они тоже так же уснут. То есть он проснется, ему же нужно будет продолжать жизнь. Значит, нужно позаботиться о том, чтобы у него была еда, одежда, питание, там, орудия, с которыми он привык работать. И потом все это хоронится вместе с ним. А вот логика рассуждения была такая. И это на самом деле теория, которая до сих пор поддерживается рядом ученых, когда они пытаются объяснить верование древнего человека, что ну, как бы рефлексия над своей религиозностью возникает именно из этого, из сопоставления сна, обморока и смерти. Первым эту идею вводит в такой научный оборот Эдвард Тейлор, начало 20 века. Именно Тейлор говорит о том, что первичный период религиозности называется анимизм, как мы уже сказали, от латинского «анима» – «душа». Человек наделяет все природные объекты такими душами, то есть он как бы видит такой одухотворенный вокруг себя мир, пытается как-то с ним взаимодействовать. По мере развития его сознания начинает появляться обобщающие понятия. То есть одно дело, когда есть дух у каждого дерева, да, рано или поздно неизбежно возникает представление, что есть дух у леса. Это же уже другой уровень абстракции. И человек должен был для этого заметить, что перед ним не просто вот, много деревьев, да, а что между ними есть определенное взаимодействие, что, ну, если ты там, не знаю, вырубил кустарник, то могут там погибнуть птицы, если там еще что-то. То есть есть взаимодействие между разными вот, составными частями чего-то, с чем он умеет дело. Возникает обобщающее понятие «лес». Возникает обобщающее понятие там, ну, не знаю, река, хотя она складывается там из многих ручейков, да, и у нее есть там дно, у нее есть вода, у нее есть берега, но река – это целый комплекс, включая даже те берега, которые вдоль нее, которые напрямую от нее зависят. Тот считает, что возникает такая религиозная жизнь, именно как вот такая магическая анимизм. То есть каждый объект имеет свою душу или дух, это
в данном случае синонимы. Вот, человек пытается с помощью определенных приемов с ними взаимодействовать, заставить их себе служить. Следующий этап вот, обобщения, как только появляются такие обобщающие категории, появляются духи, которые становятся как бы старшими над вот этими духами объектов. Допустим, дух леса. Да? Если территория между племенами делится, соответственно, появляется дух этого места, по отношению к которому дух там уже каждого дома, каждого человека, каждого дерева, там, каждого камня, он уже ему подчинен. То есть возникает как бы следующий этаж такой духовной жизни, который приводит к тому, что люди начинают поклоняться уже именно этим духом. Эту форму он называет олиготеизм. Олиго – немногие. То есть из анимизма рождается олиготеизм.
А как расшифровывается?
Немногие. Немного Божие. Теос – Бог, олиго – немногие. Отсюда олигархия, да? Власть немногих. А олиготеизм как власть немногих. Затем из олиготеизма возникает политеизм. То есть, когда богов становится все больше, больше, больше и больше. И, наконец, предельное обобщение приводит человека к мысли о том, что Бог на самом деле только один, возникает монотеизм. Причем вот в этой схеме Тайлора это не монотеизм религии Авраама. Да? Это монотеизм, который отнюдь не отрицает наличие всех остальных богов. Просто это пирамида. Есть главный бог, которому надо служить и подчиняться. Он там даст команду всем остальным. Но вот интересно, что это не вот такая ровная пирамида. Да? Сначала много, потом все меньше, меньше, меньше. А вот он говорит наоборот. Сначала все анимизм. Затем немногие, немного Божие, олиготеизм, на большее человеческое сознание пока еще не способно. Оно еще пока не охватывает такое, ну, как бы, огромное количество богов, которое нужно для, с одной стороны, обслуживания всех мест, а с другой стороны, обслуживания разных видов деятельности человека. А когда он, наконец, начинает это различать, когда он понимает, что вот, допустим, есть охота, а есть отношения брачные, а там, семейные, а есть отношения, там, ну, не знаю, искусство, да? То есть он начинает различать эти виды деятельности, уже рефлексируя над ними, понимая, что у каждого из них есть свои там, какие-то законы и так далее. И значит, каждому из них нужен покровитель. Тогда возникает политеизм. Как вот такая, ну, довольно простая система, на самом деле, когда Бог есть, во-первых, у каждого места, и, во-вторых, у каждого вида деятельности. Потому что нужен покровитель брака, нужен покровитель там, войны, в войне, да, чтобы побеждать, нужен покровитель охоты, чтобы с голода не умереть, там, ну, не знаю, еще, нужен покровитель искусству, ну, и так далее. Вот. А, причем признание того, что такая множественность богов включает в себя и богов местностей, приводит к тому, что если какое-то племя переходит в другую местность, ну, или в силу того, что оно просто кочевое племя, да, здесь все съели, пошли туда, где есть еще что есть, там охота, например, да, здесь всех, ну, выбили уже поголовье, пошли дальше, вот, пришли в другое место, там другие боги, да, мы будем поклоняться другим богам, никаких проблем. Нет проблемы там верности, неверности Богу. Если тебя взяли в плен, ты понимаешь, да, его Бог сильнее, раз он меня взял в плен, я буду служить его Богу. Это схема, напоминаю, которую рисует Тайлор. Да? Итак, анимизм, олигобожие, олиготеизм, политеизм, монотеизм. Одно непонятно, не только мне, но и критикам теории Тайлора. Каким образом из политеизма рождается монотеизм? Почему он видит здесь некую единую логику все большего и большего обобщения, то есть возрастания абстракции в человеческом сознании. Как он из этой способности к абстрактным категориям, которые в человечестве возрастают, это действительно так, она действительно нарастает. Каким образом он выводит вот этот скачок от политеизма к монотеизму? Это осталось в его схеме непонятным. И как бы любая критика, которая разбирает, ну, критика не ругательство, а литературная критика, да, его работы, она, в общем, этот вопрос задает. Ну, а поскольку, пишет Тайлор, религия возникает из ошибочного понимания таких пограничных явлений, как сон и обморок, соответственно, рано или поздно она отомрет, когда человек разберется с этими явлениями, когда он поймет, все-таки он-то пишет уже в 19 веке, да, когда он поймет, каким образом это надо объяснить, как это можно объяснить, религия ему будет не нужна. Он не нуждается в этой как бы промежуточной гипотезе. То есть вот что общего у них у всех? У Гегеля, у Фрейзера, у Спенсера, у Тайлора. Религия понимается как способ познания. Этап в развитии познания. Как только человек становится, ну, человечество, да, становится способным к какому-то следующему этапу познания, он отказывается от религиозного познания. Это конец 19-го, начало 20 века. То есть, как мы видим, во-первых, очень позднее по сравнению с предыдущими тысячами лет, да, развития человечества, отношение к религии. И, во-вторых, ну, в общем, на самом деле, очень быстро закончившееся.
Дальше они считают это научное знание, да?
А, ну, Гегель считал, что философия – высший способ познания, но он не утверждал, что там религия отомрет или что-то. Он говорил, что философия как бы поглощает религию. То есть каждый, по Гегелю, каждый высший этап познания, он как бы включает предыдущее в снятом виде. Диалектика знаменитая, да? Анализ, синтез и объединение того и другого. А дальше, ну, тот же, допустим, Фейербах, он все упрощает. По отношению с Гегелю, ну, он слишком плоск, на самом деле. Там уже не сколько философия, сколько, ну, такая практическая, что ли, теория. Вот. Он-то говорит уже об отмирании религии. Вот. Спенсер утверждает, что раз мы открыли социологию, которая позволяет нам получать знания о человеке и обществе, то мы просто не нуждаемся в религии. Это был, ну, промежуточный этап познания. Вот. Тайлор и Фрейзер опираются, как им кажется, на конкретный фактический материал, который они собрали. То есть они действуют как историки. Давай.
А было ли какое-то, ну, представление какой-то единой философии, к которой все приходят после религии, скажем так, после этого этапа? Или нет? Или...
У Гегеля?
Да,
у Гегеля. Ну, да, он оперировал ведь философией вообще. Понятно, что он считал себя, ну, высшим, высшей философией, что вот ему открылась та глубина истины, которая нужна. Но он же считал, для него философия – это не форма определенной умственной деятельности, которой можно заниматься 3 часа в сутки. Да? Вот я там с 6 до 9 я занимаюсь философией. Он не об этом говорил. Он говорил о философии как способе самопознания духа. Что на самом деле абсолютная реальность, которая существует, это только абсолютный дух. Абсолютный дух познает себя через познание человеком сначала себя и окружающего мира, но когда человек достигает полноты этого знания, он понимает, что он есть сам человек даже, есть всего лишь наивысшее воплощение этого абсолютного духа, что подлинное бытие, подлинная реальность – это вот этот абсолютный дух. Но я вам сейчас тоже схему немножко все-таки рисую, да? Потому что передать Гегеля за 2 минуты невозможно. Вот. Но для него философия – это вот такой способ самопознания абсолютного духа, самого, абсолютным духом самого себя. Ну и для того, чтобы, может быть, завершить вот такой разговор о конце 19 и начале 20 века и о понимании религии, необходимо назвать еще два имени очень важных. Это Макс Вебер и Эмиль Дюркгейм. Макс Вебер, 1864-1920 годы, немецкий ученый. И французский социолог Эмиль Дюркгейм. Эмиль Дюркгейм. 1858-1917. Вообще 20-е годы. Видите, многие очень из этих ученых как раз закончили свою жизнь. Они тоже занимаются изучением природы религии, ее происхождения, но через функции. То есть главный вопрос, который они себе ставят, это значение религии в обществе. То есть как социологи, они хотят ответить на вопрос о природе религиозности через изучение того, какое значение имеет религия для жизни общества. Макс Вебер был убежден, что религия возникает из попытки овладеть силами природы, на что у первобытного человека еще не было возможности. Мы уже с этой мыслью встречались, да? Она не нова. Он пишет: религиозные и магически мотивированные действия на ранней ступени своего развития ориентированы на посюсторонний мир. То есть он отвергает вообще всякие разговоры о каком-то сверхъестественном, потустороннем мире и так далее. Религиозные действия человека ориентированы на общество. Так же, как трение извлекает из дерева искру, пишет Вебер, магические приемы умелого человека, магически он пишет в кавычках, вызывает дождь из облаков. Вначале дух не являлся ни душой, ни демоном, ни тем более Богом, а чем-то неопределенным, материальным, хотя и невидимым, безличным, но обладающим своего рода волей. То есть религия возникает как попытка овладеть силами природы, возникает действительно из желания найти те технологии, включая какие-то внутренние ресурсы человеческого организма, которые позволяют человеку подчинить себе силы природы. Еще более прикладное значение видел в религии Эмиль Дюркгейм. В работе «Элементарные формы религиозной жизни», которая была опубликована в 1912 году, он описывает жизнь аборигенов Австралии и островов, которые вокруг австралийского континента расположены. Он изучал это довольно долго. И он пишет, что это примитивная идеология, причем Австралия, надо понимать, не государство, которое там расположено, а аборигенов. Так вот, он пишет: общество имеет в себе все необходимое, чтобы возбудить чувство божественного в сознании своих членов, главным образом с помощью той власти, которую само общество имеет над ними. То есть Дюркгейм утверждает, что чувство божественного возникает из осознания человеком необходимости подчинения целому. Есть общество как некая целостная реальность, которая обладает надо мной огромной властью. Я это понимаю. Общество задает мне систему ценностей. Общество задает мне формы моего бытия. Начиная с самых элементарных, что носить, что есть, там, когда спать, на ком жениться, да, когда рожать детей, когда еще что-то. И я понимаю, насколько я зависим от общества. Но в то же время именно общество дает мне и еду, и брак, и защищает меня там от других племен, то есть ведет войны, да. Общество гарантирует мне какое-то исцеление, потому что в нем есть шаман, который меня вылечит, если я заболею. И поэтому реальное значение религиозного культа, пишет Дюркгейм, в первую очередь заключается в том, чтобы сохранять вот эту целостность общества. Религия нужна для того, чтобы народ сохранял свою целостность, свое единство. В этом функция религии. И поэтому она и рождается из чисто социальных отношений. И отношение человека к обществу – это религиозное отношение. И все те религиозные культы, которые он использует, якобы обращенные к богам, поскольку их реализует каждый член общества, они людей соединяют друг с другом. То есть мысль Дюргейма, я сейчас сознательно схематизирую, вы потом в курсе социологии и религии будете очень подробно это все изучать. Мысль его в чем? Ни экономика, ни политика, ни даже язык, ни культура не соединяет так народ между собой и не делает его таким целостным монолитом, как общая религия. Люди, которые осуществляют один и тот же религиозный ритуал, исповедуют один и тот же религиозный миф, соединены друг с другом гораздо теснее, чем люди, соединенные там единством, например, рынка, или единством политических интересов, или там, не знаю, единством, тем более, территориальных границ. Все это под теми или иными ударами рассыпается очень быстро. Религиозная связь не рассыпается. Откуда этот вывод? Из практики. Дюргейм – социолог. Он не философствует, как Гегель. Он изучает жизнь аборигенов Австралии, изучает много лет и делает вывод, что в любых условиях, успеха и неуспеха, там, гибели или, наоборот, победы, племя сохраняет себя до тех пор, пока в этом племени есть единая религия. Именно религия цементирует народ племени больше, чем любые другие факторы. Ну, а у Вебера, то есть, да, у Вебера знаменитая работа о возникновении капитализма, господи, выскочило название, неважно, тезис, который очень долгое время был знаменит, который со скрипом даже проникал в советские учебники, когда он связывает развитие капитализма с победой протестантизма. То есть он, опять-таки, как социолог, он изучал историю большинства европейских государств, четко разделив их на две группы. Вот католические государства, вот протестантские. Да? Ну, где по преимуществу подавляющее большинство населения – католики или протестанты. И изучает их политическую историю и экономическую историю. И он совершенно четко говорит, что выводы обоснованные совершенно, что именно протестантизм сыграл решающую роль в бурном экономическом развитии в тех научно-технических революциях, научно-техническом прогрессе, в конечном счете буржуазных революциях, а значит развитие демократии и так далее, что католические государства шли за фасти, за протестантами. Для определенного этапа развития Европы это действительно факт, исторический факт. Здесь для Вебера было, ну, большой такой проблемой, что он не мог изучать православие, потому что эти годы, он, я напомню, умирает в 1920-м, то есть это значит, исследование он проводит, это предреволюционные годы, первые революционные, а православие представлено в основном Россией. И Николай II, к которому он обратился с просьбой разрешить ему въезд в Россию, сбор данных, ну, по экономическому развитию, по всему, он ему отказал. То есть он хотел посмотреть, как православие влияет, и поэтому в его исследованиях вот эта дырка.
Мы остались неизученными.
Да, мы остались неизученными с этой точки зрения, но я боюсь, что если вдруг кто-то захотел бы сейчас восполнить Рабел Вебера в его, скажем, методологии, это спокойно можно сделать, потому что все данные это опубликованы. И здесь уже тоже есть, ну, даже на уровне публицистики, я уж не беру там серьезные исследования, может быть, как раз серьезных-то, ну, если есть, то очень мало. А в публицистике-то много, что наиболее крупные там купцы, фабриканты, заводчики, то есть те, кто развивал экономику России в конце 19 века, это старобрядцы. Это старобрядцы. Почему? Потому что, во-первых, сообщество, которое было очень действительно религиозно внутри, то есть они вынуждены были в таком враждебном окружении, когда мощное давление не только государства, но и общества, сохранять веру. А это значит, цементировало это их изнутри, согласно Дюргейму, очень-очень здорово. Они друг с другом были взаимосвязаны. А с другой стороны, то, что Вебер отмечал у протестантов, этика. Они не пьют, они не курят, у них крепкие семьи, у них твердое слово, уж если я сказал, что я верну деньги, значит, я верну. Их и без расписки давали этим людям, потому что понимали, что они в любом случае вернут эту сумму, какую взяли. Вот, и так далее. На этом, конечно, любая экономика развивается гораздо быстрее. Не значит, что 100%, но большая часть, огромный процент крупного капитала в стране находился перед революцией в руках старобрядцев. Но это сыграло, так, чуть-чуть отвлечемся, просто важно на самом деле знать, это сыграло трагическую роль в истории России, потому что вот такое давление, которое они испытывали, начиная с 17 века, с раскола, да, мощное именно государственное давление, потому что расправлялся-то с ними именно царь, начиная с Алексея Михайловича, затем Петр, ну и дальше. Через все столетия это прошло, привело к тому, что в сознании четко выработалась установка, что все, что плохо для империи, хорошо для нас. И поэтому именно старобрядческий капитал финансировал большевиков. Конечно, там немцы что-то давали, но это гроши по сравнению с теми, сколько дали старобрядцы.
Тот же самый Морозов?
Ну, тот же самый Морозов, если хотите. Как только он понял, что к чему, его убили. И поэтому и перестал давать. Последний акт его общения с большевиками, когда он отказал финансирование второго съезда РСДР. Потом все было подстроено так, что он сошел с ума и покончил жизнь самоубийством. До сих пор остаются очень большие сомнения в этом. Есть масса фактов, которые в эту концепцию никак не вписываются. Вот. Но дело не в этом, а убежденность была в том, что надо разрушить империю, надо убрать императора, а дальше мы там справимся. То есть мечтали о буржуазно-демократической революции по образцу европейских. В результате получили то, что получили. Естественно, старобрядцы были точно так же уничтожены в лагерях, как и православные московской патриархии. Царь, конечно, понял что-то, опомнился, особенно под давлением революционных событий 1905 года. Именно в 1905 году распечатываются алтари, то есть старобрядцы получают право служить литургии в своих храмах. Издается царский указ о свободе совести, но уже было поздно. Это уже было поздно. Вот. Но, возвращаясь к нашей теме, да, видите, она такая не совсем теоретическая, она очень много дает сразу нам выходов на разные живые совершенно вещи. А вот такая трактовка понятия религии, ее возникновения, ее всеобщности или невсеобщности возникает именно тогда, когда религия начинает изучаться как бы извне. То есть, когда исследователь ставит себя во внешнее положение по отношению к тому феномену, который он изучает. Предыдущие цитаты, которые мы с вами приводили, да, и древние, там, и античные, и христианские, все они были взглядом изнутри. Взглядом изнутри той культуры и той религии, которая была всеобщей и которая признавала всеобщность этой религии. И поэтому они объясняли эту всеобщность. 19 век с его ростом атеизма, на волне, естественно, завершившейся эпохи просвещения и всех этих плодов, гуманизма и так далее, порождает социологию, порождает вот такие концепции, как Фрейзера и Тайлора. И возникает вот эта история, возникает вот этот взгляд на религию внешнюю. Но уже с середины примерно 20 века быстрое развитие палеоантропологии приводит к тому, что историки религии вновь возвращаются к мысли о том, что в истории человечества не было на Земле без религиозного народа. Мысль всего гегельянского религиоведения XIX века, можно это так назвать, не подтверждается научными фактами. В начале XX века были открыты и бесспорные признаки религиозной жизни доисторических людей. То есть людей, живших многие десятки тысяч лет назад, прежде всего через, разумеется, наскальную живопись, которые говорили о том, что древние жили не только в мире духов, то есть не только анимизма, но что как раз первой формой религиозной жизни человечества была не магия, а именно религия. Магия возникает как раз как вторичное явление, как охлаждение вот этой самой горячности, о которой мы с вами говорили в самом начале, да, когда слово «вера» с одной стороны в этимологии связано с понятием веревки, верфь, да, с другой стороны с понятием жара, отсюда варить. Это все слова индоевропейского происхождения. Вот по мере охлаждения собственно этого огня, собственно этой веры, и укрепление как раз внешнего проявления, то есть культа, религиозных обрядов, возникает магия как убежденность в том, что культ может работать сам по себе. И с середины 1950-х годов в изучении религии, ее понятия, ее истории, ее как бы место в жизни человечества, существует два направления. Одно из них можно назвать, скажем так, лейденской школой. Лейден – это город в Нидерландах, где возникает журнал «Нумен», «Нумен» имя, который становится как бы знаменем вот этого направления. Собирает вокруг себя ученых, которые придерживаются взглядов этой школы. Каких? Представители этого направления отказываются искать какой-либо смысл в религиозной жизни человечества. Они говорят, что средствами науки познать природу религии, познать ее какую-то сверхзадачу, познать ее смысл невозможно. Наука должна фиксировать те факты, которые она видит, она должна их изучать. Вот это дело науки. Дело там, познания природы, смысла и так далее, религиозной жизни, это дело, собственно, религиозных организаций, религиозных движений. Вот изнутри веры, пожалуйста, пусть верующие себе там говорят все, что хотят, но это вопрос веры, это предмет веры, это не предмет религии, науки. Они ставят перед собой задачу исследовать с большой тщательностью все конкретные формы религиозной жизни, не ставя перед собой вопроса о познании сути религиозной жизни. То есть, что это есть по своей природе? Что за этим стоит? Ну и в частности, такой вопрос, как подлинность бытия Божия. Подлинность этого религиозного опыта. Они говорят, что мы не можем ответить на этот вопрос ни положительно, ни отрицательно. Это вопрос, который находится за пределами научного познания. Я могу сказать, описать как угодно, там, сравнивать, систематизировать, классифицировать, все, что хотите, только конкретные факты религиозной жизни. И больше ничего. Главный вопрос, который всегда задавался представителям этого направления. По каким критериям вы отнесете тот или иной факт к религиозным? То есть если вы отказываетесь объяснять, что есть религия вообще, отказываетесь давать понятие, определение понятию религия и говорите, что религии вообще не существует, а есть только конкретные религиозные формы жизни, тогда объясните, пожалуйста, на каком основании вы тот или иной факт жизни относите к религиозным? Где критерий? Если вы не говорите, что есть религия как таковая, то где тогда критерий религиозного или нерелигиозного? Почему вот эти явления вы изучаете, а эти нет? Да? Вот как режут баранов на Курбан-Байрам на улицах Москвы, вы изучаете, почему-то считаете это религиозным действием, да? А как там саентологи что-то делают на своих собраниях, вы отказываетесь изучать и говорите, это нерелигиозное действие. Объясните, почему? Никак. Никак. А они говорят, на этот вопрос нет ответа. Вот очевидно, что это действие религиозное, это не религиозное. Ну и потом, понимаете, не на всякие вопросы, не на всякую критику, в общем-то, обязаны изучать. Ну вот человек, допустим, изучает там, ну не знаю, историю ислама, там, не знаю, в Германии. Вот он изучает. В таком-то веке приехали первые представители, они жили в таком городе, а в таком больше, а в таком меньше. Мужчин столько, женщин столько. Вот у них там был такой-то муфтий, у них там было так-то организовано их жизнь и так далее. Он говорит, ну, как говорится, всем же известно, что ислам есть религия. Правильно? Правильно. Я изучаю историю ислама в этой стране. Ну, какие проблемы? Я не обязан задаваться себе вопросом, что есть религия. Это не мое дело. Да, а другой говорит, а я вот сейчас изучаю, каким образом там мусульмане в Германии, допустим, будут голосовать за такой-то закон. Вот любое правительство, прежде чем принимать какие-то законы, которые всерьез изменяют жизнь общества, оно зондирует почву. Да? Как правило, социологические центры получают заказ. Как проголосуют люди там по социальным признакам, по религиозным признакам, там, по национальным признакам и так далее. Социологу поступает заказ, как проголосуют мусульмане, и если немецкий парламент принят такой-то закон. Он проводит анкеты своими социологическими методами, получает результат, докладывает правительству. Он говорит, мне для этого исследования не нужен ответ на вопрос, что такое религия. Я знаю, что я пойду в мусульманские организации, я проведу опрос, я получу эти данные, и все, мне больше ничего не надо. Нужно такое направление исследования? Ну, конечно, нужно. Они собирают большое количество конкретных данных, конкретного эмпирического материала. Причем, ну, я, вы понимаете, я проводила самые простые, да, формы, самые простые задачи. На самом деле они могут быть и длительными, и историческими, и масштабными, и там глубокими всерьез и так далее. Но это направление не ставит вопрос, что есть религия вообще. Это своего рода была реакция, ну, этой группы ученых, скажем, которая возникает, тут я еще раз говорю, в середине 50-х годов, она существует до сих пор, это направление продолжается. И, ну, в частности, его один из первых представителей, вернее, даже нет, не первых, а ну, наиболее крупных, Адольф Лео Оппенхейм. Три слова. Адольф Лео Оппенхейм. Он изучал историю Ассирии, древней Ассирии. Вот. Он говорит, человек не может познать древние веры в принципе, потому что тот человек, который там тысячу лет до Рождества Христова исповедовал эту религию, вот я ее сейчас изучаю там по письменным источникам, допустим, да, но он был человеком других представлений. Я не могу влезть в его шкуру и воспроизвести там его мотивы, его ценности, его вообще представление о мире. Я об этом ничего не знаю.
Так не стыдь, а проститься за Бога, получается.
Нет, это не агностицизм. Это, ну, он же изучает его поведение, его тексты. Он описывает его культ, он описывает его богов, да? Он описывает его там поведение в тех или иных политических ситуациях. Но он говорит, я не могу познать до конца суть его системы ценностей, его представления о целях своего бытия, его представления о смысле того религиозного поклонения, которое он, допустим, совершал, о смысле жертв, потому что я невольно буду навязывать ему свое представление. Потому что я человек 20 века, и я по-другому мыслить уже не смогу. Но он тоже по-другому мыслить не мог, вот там, 1000 лет до нашей эры. Вот позиция. Да, совершенно верно. На самом деле, сегодня уже даже, ну, на самом, что называется, на самом передовом рубеже, что ли, таких наук, как физика, астрономия, там, химия, ну, прежде всего, физика, на самом деле, уже говорят о том, что результаты исследования, допустим, микрочастиц или, наоборот, макровселенной, зависят не только от точности прибора, но от самого человека. Совершенно верно. Даже физики. Не говоря уж там о таких науках, как религиоведение. Ну вот, тем не менее, вот вам первое направление, Лейденская школа, да, которая существует и которая продолжает собирать действительно довольно большой фактологический материал, и исторический, и современный, о религиозной жизни. Давай.
Эта школа сейчас, но она сейчас...
Да, да, как направление.
По всему миру, да? То есть,
да, 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 да. Она не фиксируется там какой-то конкретной школой, вот конкретного университета, скажем. Это просто, ну, направление исследовательской мысли, которое может принадлежать и историк, и социолог, и там антрополог, допустим, религиозный, и так далее.
Вот вы сказали, да, что вопрос, на который они не могут ответить, по каким критериям относится там то или иное явление религиозным, а другие школы отвечают на этот вопрос? Или
нет? Подождите, вот сейчас мы будем говорить о другом направлении. Даже не сколько школа, сколько это направление. Лейденская школа – это была все-таки конкретная вещь. В науке вообще понятие школы характеризуется, во-первых, основателем, во-вторых, наличием своего журнала, в котором публикуются, ну, центрального журнала, их могут быть сотни, но вот есть центральный, есть как бы знамя, что вот этот журнал придерживается вот такой научной концепции, и все, ну, как бы важнейшие открытия, сделанные на базе этой методологии, публикуются в этом журнале. Вот. Ну и тем, что все-таки распространяют это направление научное ученики ее основателя. Вот тогда можно говорить о научной школе. Но идет время, это распространяется, что-то уходит, что-то меняется, но какие-то основные принципы остаются, мы получаем научное направление. Больше всего оно сегодня распространено, конечно, в социологии. Вот такой подход. Ну и не случайно социолог действительно не может входить в такие понятия, как природа вещей, как целеполагание, как смысл и так далее. Вот. Есть второе направление современного религиоведения, которому и будет посвящен весь наш предмет. Собственно говоря, все, что мы сегодня говорили, было именно ради этого, чтобы мы как бы увидели его место во всей системе знаний о религии. Но оно имеет свою предысторию, прежде чем мы перейдем к 20 веку. Его основоположником считают лютеранского богослова, философа, религиоведа Фридриха Шлейермахера. Фридрих Шлейермахер. Я сознательно диктую по слогам, чтобы заочники могли услышать. Фридрих Шлейермахер. Годы его жизни 1768-1834. В своем произведении «Речи о религии», он объясняет веру чувством полной зависимости человека от Творца. Он очень тонко проанализировал мир человеческих чувств,
И он показал, что основа религиозности – это личное внутреннее переживание человека. Не общество, не необходимость там заботиться о единстве народа, не необходимость поставить там природу на службу себе и так далее. Вот именно личное внутреннее переживание человека. Шлейермахер первый, кто обратил внимание исследователей на то, что религия – это прежде всего мир чувств. Он говорит о таких чувствах, как чувство смертности, чувство уязвимости, наконец, чувство справедливости, голос совести, да, который есть в каждом человеке. Его можно там заткнуть в себе, но он есть. И себя, в общем, обмануть сложно. Тоже в каких-то уже конечных случаях можно, но сложно. В общем, ты понимаешь, что ты делаешь и почему, как правило. Наконец, трепет перед всемогуществом Бога. Вот по мнению Шлейермахера, именно эти чувства делают человека человеком религиозным. Он убежден, что богоприсутствие в человеке – это объективная реальность. Вы чувствуете, он возвращается к тому, на чем человечество жило и в чем оно было убеждено тысячи лет. В самых разных культурах, от античного мира до Индии и Дальнего Востока. Богоприсутствие в человеке – это объективная реальность. И поэтому, как только человек начинает чувствовать присутствие Бога в себе, он еще ничего не понимает, он не может это сформулировать. Но именно чувство подвигает его к тому, чтобы он начинал об этом задумываться, чтобы он начинал Бога искать. А такой поиск неизбежно приводит его к тому, что он его находит. Фридрих Шлейермахер перевел внимание исследователей религии с внешних форм ее проявления на внутренний мир верующего человека. То есть он сказал, что если мы хотим всерьез познать ту или иную религию, мы должны изучать не ее культ, не ее догматы, мифы, там, не ее социальные институты, в которых она неизбежно так или иначе оформляется, проявляется, а мы должны изучать духовный опыт верующего человека. Как? Через его свидетельство. Свидетельство самого верующего человека. Что подлинный как бы источник наших знаний, подлинное и наиболее достоверное знание о религии, той или иной, которую мы хотим познать, неважно, древней или современной, дает именно свидетельство верующих людей о своем религиозном опыте. И Шлейермахера считают основоположником теистической школы религиоведения. Теос – Бог, теистическая школа религиоведения. Чем отличается от богословия? Почему все-таки религиоведение? Потому что он предлагает применять эту методологию к изучению любой религии. Он не занимается как бы богословием в том смысле, в каком занимаются, допустим, исследователи догматов. Вот христиане верят в единого Бога во Святой Троице единого, верят там в Бога человечества Христа, да, в его две природы в одном лице и так далее. Ну и дальше начинается размышление, как это может быть, вообще откуда мы это знаем. Это богословие. Он не об этом. Он говорит не догматы, не культ, не социальные институции. Внутренний мир религиозного человека, опыт его переживаний, который порождает, конечно, и институты, и догматы, и культ. И именно методология Шлейермахера, вот эта теистическая школа религиоведения, позволила исследователям поставить вопрос о том, что любая религия есть следствие религиозного опыта. Если мы встречаемся с религиозным феноменом, именно с религиозным, то мы должны понимать, что за каждым из них стоит определенный духовный опыт человека.
И поэтому феномен, вот вы спрашивали, что это такое, это явление, данное нам в опыте чувственного познания. Явление, данное нам в опыте чувственного познания. Поэтому он говорит, мы должны изучать вот именно феномен религии, применяя это абсолютно к любому, к любой религии. И тогда получается, что опираясь вот на эту теистическую школу религиоведения, созданную Шлейермахером, мы можем сказать, что феноменология религии это исследование феноменов религиозного сознания изнутри. Из глубины духовных импульсов, из оснований опыта веры. Феноменология сознания, феноменология религии – это исследование феноменов религиозного сознания изнутри, из глубины духовных импульсов, из оснований опыта веры. Вот это то, с чем приходит в религиоведение Шлейермахер. Но вы помните, он умирает в начале 19 века, да? Еще впереди и Гегель, и Спенсер, и Фрейзер, и так далее. Да?
Но, а Гегель он идеалист. А что вот основанием его идеализма? Какая тогда получается? Что...
Философия? Нет, это философия. Это же действительно ну, определенный способ мышления, определенный способ...
Отличие от всех остальных названных вот эти Фрейзеры, Тайлеры, угу. Я так понимаю, что они материалисты и атеисты. Или это слишком смелые?
Не обязательно. Ну, судя по всему, они действительно были атеистами. Но дело в том, что, допустим, среди участников Лейденской школы тоже вполне могут быть как верующие люди, так и атеисты. Потому что это вопрос научной методологии, а не личного опыта. Вот атеистическую школу уже неверующий человек поддержать не может, потому что для Шлейермахера Бог – это реальность. И он предлагает изучать действия Бога через разные религии в людях, утверждая, что духовный опыт есть у каждой религии.
Что инструменты, собственно говоря? Вот он с каждым человеком... То есть изучает каждого человека в его...
Нет, почему? Это, ну, это изучение текстов религиозных, да. Огромное количество, допустим, религиозных гимнов и молитв – это в первую очередь закрепление духовного опыта человека. Ведь он здесь говорит не о методиках, а о методологии. Он говорит о концептуальном подходе. Он говорит, что понятно, что нам открыто нашему изучению – культ и миф. Но за ним, за всем стоит смысл, стоит целеполагание, стоит внутренний чувственный опыт человека, стоит ответ на вопрос, что есть религия. Это есть совокупность догматов и культов? Нет. Это есть тот чувственный опыт, который выражается иногда более адекватно, иногда менее адекватно в догматах и культе. Но все-таки, если вы хотите понять тот или иной народ, через его религию, вы должны в первую очередь искать в памятниках там, жизни этого народа, если об истории речь идет, или в современных каких-то свидетельствах, вы должны искать прежде всего свидетельств о тех внутренних переживаниях, которые приводят человека к вере. Но я просто хочу, чтобы мы завершили все-таки сегодняшний разговор на чем-то более-менее целостном, хотя можно там его чуть-чуть продолжить на следующей лекции. Как подхватывается идея Шлейермахера? Все-таки я не случайно сказала, это предыстория, это еще не феноменология религии в чистом виде. Да? В Соединенных Штатах, в Чикаго, в Чикагском университете, историк религии Иоахим Вах, Иоахим Вах.
Грузин.
Нет. Не знаю, честно говоря, его нация как-то пришло в голову интересоваться. Иоахим Вах основал в Чикагском университете школу религиоведения, в котором выделяет в религии три аспекта. Во-первых, теоретический или ментальный. Выделяет три аспекта религии. Теоретический или ментальный. Да? Это религиозные идеи и образы. Иоахим Вах выделяет три аспекта религии. Первое – теоретический или ментальный, ну, то есть на рациональном уровне, который познается. Это религиозные идеи и образы. Мифология, догматика. Да? Сюда же относится все. Второй аспект – это практический или поведенческий. То есть культы, ритуалы. И третий – это институциональный аспект. Институциональный. Или социальный. Ну, то есть как организованная религия. Да? Эти формы одной церкви, эти формы там многих церквей, эти формы там, не знаю, община, эти формы только индивидуальных, допустим, суфизм, только индивидуальные проявления, да, но со временем развиваются там в ордена суфийские, ну и так далее. Да? То есть как это выражается на уровне институции. И поскольку сам Вах занимался исследованием религиозного опыта, он пытается показать, каким образом религиозные ценности, которые проявляются на первом уровне, институциализируются. То есть он тоже пытается увидеть в религии вот эти как бы два уровня измерения. Религиозный опыт как базовая категория, и институции, с которыми мы уже сталкиваемся, собственно, исследователь-то сталкивается с институциями, да, он застает религию в том виде, в каком она уже есть, в каком она уже сложилась. И вот его-то интересует вот этот переход с первой стадии на вторую. Потому что, собственно, религией является уже внешнее проявление этих религиозных чувств. Да? Есть мой религиозный опыт, есть опыт потрясения какого-то, который я пережил, а есть моя реакция на этот опыт. Есть что-то, что после этого меняется в моей жизни, что-то в нее входит. Так или иначе, я начинаю реагировать на этот опыт чувственный, который я прожил. И это уже и есть религия. И вот Вах утверждает, что изучение религии способствует углублению чувства номинозного, усиливает религиозное устремление. То есть изучение религии – это же теоретический уровень, ментальный. Я изучаю религиозный опыт, и тем самым, чем больше я изучаю, тем больше я в самом себе усиливаю чувства, которые открыты к чувству номинозного, то есть священного. То есть он утверждает, что через вот такое рациональное познание человек может в самом себе развивать религиозное чувство. Он может сделать себя более открытым, более чувствительным к собственному религиозному опыту. Почему? Потому что человек – существо разумное. И когда он начинает рефлексировать над тем, что происходит в нем самом, например, он помогает, с помощью этой рефлексии, он помогает себе становится более чутким происходящим внутри себя событием. То, что он, может быть, раньше бы вообще пропустил, не заметил, не обратил внимания, то сейчас ему очень о многом говорит.
То есть не имея опыта, получается, через знания он постигает?
Нет, через знания он научается замечать свой опыт.
Ну, то есть имея все-таки опыт.
Да, безусловно. То есть базовым для него все-таки является как раз религиозный опыт. Но он говорит, что для того, чтобы человек все-таки оказался способен этот опыт заметить, узнать, опознать,
ему нужно что-то опираться.
Ему нужны какие-то, как последствия уже после ВАХа скажут, ему нужны априорные, то есть доопытные категории в сознании. И вот на следующей лекции мы как раз об этом и поговорим. Феноменология возникает тогда, когда она начинает утверждать, что человек, столкнувшийся с религиозным опытом, с каким-то очень сильным переживанием, мощным переживанием, не сможет опознать его как религиозный опыт, если в его сознании не будет категории Бога, не будет категории священного. Он его встроит в тот свой рациональный ряд, который у него есть в сознании. Он найдет ему объяснение, психологическое, эмоциональное, эстетическое, какое угодно. И он сможет опознать религиозное как религиозное и назвать его именно этим словом, если в нем есть эти категории, есть в сознании.
То есть, условно, глубоко верующий, глубоко религиозный человек, он все свои события в своей жизни видит через призму веры?
Да. Да. Совершенно верно. Ну, давайте мы на этом остановимся, потому что мы подошли к самому интересному. Мы подошли, собственно, к возникновению феноменологической школы религии.
Гертосина, почему все-таки Макс Вебер, почему он сами пустил? Неизвестно.
Я действительно об этом маловато знаю. Я просто знаю, что был факт обращения Вебера к Николаю II, был факт отказа. Это, ну, в литературе встречается как упоминание, но я нигде не встречала там, ну, каких-то особых рассказов об этом, потому что, ну, это объясняет, почему он сравнивает только католиков и протестантов и не берет православных. А, собственно, единственная страна, где можно было изучать экономику в связи с верой, это была Россия, других-то не было.
Но если в 1905 году выходит закон о веротерпимости, ну, как бы, да,
ну, там уже было, простите, революция, ну, там уже было не до исследователей. Там только вот иностранных исследователей было допускать в страну. Нет, но... И, понимаете, сейчас мы уже будем в область догадок входить. Я могу сказать, что императору и так было понятно, что у нас все от православной церкви. Она же у нас и государственность создала, и культуру, и искусство, и все на свете, и спорт с балетом. Ну, но это уже, знаете, область либо иронии, либо догадок.
Спасибо.
Ну, хорошо. Теперь до следующей встречи.